Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В первой части нашей программы мы рассказывали о том, как, следуя международным соглашениям, подписанным в понедельник, российские войска начали покидать территорию Грузии. Опасность оккупации миновала, и в Грузии началась дискуссия о том, кто виноват и что делать дальше. Предложений множество, от подписания патриотического акта до перевыборов президента. Я приветствую тбилисских гостей программы «Итоги недели», одного из лидеров Республиканской партии Грузии Левана Бердзинишвили и политолога Иосифа Цинцадзе. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Господин Бердзинишвили, добрый вечер. Как бы вы сформулировали главный вопрос, который сейчас волнует грузинское общество?
Ну, главный вопрос – узнать правду. Дело в том, что мы знаем, кто виноват, мы знаем основных виноватых, мы знаем, что нет одного виноватого, так сказать. Мы знаем малую вину и большую вину. Малая провина за Грузию, очень большая вина за Россию. Но мы хотели бы знать в деталях, что случилось с нашей страной, кто принимал какие решения, кто виноват с нашей стороны. Ну, что касается России, там все ясно. Все знают, кто виноват, и кто правит Россией, тоже небольшой секрет. С точки зрения Грузии, это больше секрет, потому что мы не знаем, что знал товарищ Саакашвили, чем он занимался и чем он руководствовался, когда он втягивал страну в этот конфликт. Скорее всего, это не он втягивал, его втягивали в этот конфликт, но в конце концов случилось то, что случилось, чего не должно было быть. Грузинские войска остались один на один с огромной армадой нашего соседа и, естественно, проиграли эту войну, которую, кстати, в Грузии пока не все знают, что мы проиграли, потому что наша пропаганда говорит, что мы вообще-то выиграли войну.
Господин Цинцадзе, добрый вечер. Есть ли у вас ответы, может быть, промежуточные ответы на вопросы, которые только что поставил господин Бердзинишвили? Кто виноват?
Кто виноват, это... Древний, самый древний, наверное, вопрос в мире. И сейчас, честно говоря, меня тоже это очень интересует. Потому что вот буквально вчера наш президент обещал дать ответы на все вопросы. А вопросы у нашего общества накопилось много. И как говорил мой коллега и приятель Леван, действительно вся страна ждет сейчас таких однозначных, честных ответов от нашего руководства. Президент обещал даже создать специальную комиссию в парламенте, где будут инсценированы слушания, специальные слушания, где каждый может задать вопрос и получить ответ. А так что пока наше общество, так сказать, не определилось в своем вердикте окончательно. Мы только знаем то, что Россия, нарушая все мыслимые и немыслимые законы войны, даже древнейшие принципы войны, что оккупировала нашу территорию. Сейчас вот процесс деоккупации завершается. Вот мы знаем только, что сотворила Россия. А вот почему все это случилось? Действительно ли в этом вина наших властей? Вот на эти вопросы, такие острые, злободневные вопросы, наше общество пока не имеет таких четких, однозначных, честных ответов.
Я думаю, что очень многие россияне, которые знают о происходящем из теленовостей федеральных каналов, думают, что Михаил Саакашвили – политический труп, как сказал президент Медведев. Господин Бердзинишвили, как на самом деле обстоят дела? Каков имидж сейчас президента? Каков масштаб его поддержки? Какова степень влияния оппозиции? Как бы вы сейчас определили политическую карту Грузии вот на этот момент?
Для меня лично Михаил Саакашвили политический труп с 2007 года, когда он отдал приказ растерзать собственных демонстраторов в собственном городе Тбилиси. Я думаю, что главная ошибка грузинского общества, части грузинского общества, и часть господина Саакашвили, это то, что он решает вопросы силовым методом. Будет это в Тбилиси, в Цхинвале и так далее. Но я очень удивлен, что господину Медведеву потребовалось столько времени, чтобы сказать это. Что касается политического трупа, в том плане, что Саакашвили сейчас в Грузии ничего не мешает, господин российский президент глубоко ошибается. Сейчас Саакашвили решает в Грузии все абсолютно. Это единоличный лидер общества, хочется нам это или нет. И его, пока Медведев говорит, что Саакашвили труп, он и оживляет этот труп или Франкенштейна, я не знаю. В России, кажется, так и не узнали, с кем они дружили или не дружили, кого они правили в течение 200 лет, они нас не знают. Поэтому, когда он объявляет его политическим трупом, этим самым Саакашвили становится живым или даже живее всех живых. В этом плане он, конечно, Россия не ошибается. Саакашвили сейчас имеет определенную поддержку, потому что все телевидения, которые вещают на всю Грузию, это правительственные каналы, и народ не знает даже той правды, что мы с вами знаем, что Грузия вообще-то была втянута в войну, и она его проиграла. В народе не уверены по поводу проигрыша, но пройдет время, народ все узнает. У Саакашвили, может быть, будет меньше поддержки. Что касается оппозиции, я не уверен, что сейчас стоят лучшие дни для оппозиции, потому что даже я, вот оппозиционер, не могу все сказать, что я знаю по поводу Саакашвили, потому что мне бы не хотелось, чтобы подыграться оккупантам, которые, кстати, вели себя намного хуже, чем это можно было представить от такого великого народа, который я даже удивлен, я не знаю другого народа в мире, который был способен на такое. Это после нашего соседства, так сказать, на такое идти. Самое главное, что в России, кажется, все уверены, что они правильно поступают. А в Грузии не все так уверены в своем руководстве, и поэтому у нас есть вопросы. Если у россиян будут вопросы по отношению к этой войне, будет честнее, так сказать, потому что вообще-то не надо верить в свое правительство на 100%.
Ливан Бедзанишвили сейчас упомянул о событиях ноября прошлого года. Тогда была разогнана демонстрация в центре Тбилиси и разгромлена телекомпания и медиа. Тогда Грузия оказалась на распутье и сейчас снова должна выбрать какой-то путь. Господин Цинцадзе, давайте попробуем сравнить прошлую ситуацию и нынешнюю. Ведь хотя, конечно, нельзя сравнивать разгон митинга и войну, но что-то общее в кризисных ситуациях есть всегда. И общность споров, и о путях выхода из нее тоже есть.
Знаете, провести параллели в истории – это всегда опасно и чем-то чревато. Ну, что я бы хотел вернуться вот к вопросу по поводу того, то действительно ли Саакашвили является политическим трупом. Вот я считаю, что и в Тбилиси, и в Москве, и, может быть, в других местах, те, кто считает, что Саакашвили уже политический труп, в какой-то степени они принимают желаемое за действительное. В политическом плане, чисто политическом плане, вот наблюдая сегодняшние реалии в Тбилиси, я все-таки считаю, что, опять-таки повторяю, чисто в политическом плане, Саакашвили живее всех живых. Так что сейчас реально, ну, во всяком случае, в обозримое будущее, ему ничего серьезного не грозит. Ну, что касается оппозиции, ну, Ливан, мой приятель Ливан, представляет внепарламентскую оппозицию. Я считаю также, что сейчас впервые после ухода коммунистов в Грузии сейчас функционирует парламент без оппозиции. Сейчас в Грузии нет оппозиции в парламенте. Так что это тоже такая пикантная ситуация. По-моему, поэтому вот понятие оппозиции сегодняшней в Грузии, да, это понятие растяжимое. Ну, сравнение Грузии находится на распутье или нет, сейчас я не вижу такой реальной политической силы, которая могла бы сейчас инспирировать, ну, какие-то сдвиги, какие-то такие важные ну, события. Так что сейчас как-то вот наше общество в ожидании чего-то, может быть, в ожидании более внятной позиции руководства, может быть, в ожидании более таких разумительных ответов на накопившиеся вопросы, может быть, в ожидании более такого ясного положения или ясной позиции, ну, со стороны зарубежных наших друзей. Ну, так или иначе, сегодня в Грузии не та ситуация, которую можно было бы так квалифицировать четко, ясно и однозначно.
Гости программы «Итоги недели Радио Свобода» – один из лидеров Республиканской партии Грузии Ливан Берзинишвили и политолог Иосиф Цинцадзе. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Николай из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень интересно и одновременно очень грустно слушать грузинскую даже оппозицию, которая, в общем, видимо, они не отдают себе отчета не в том, что действительно произошло, и главное в том, как это воспринимают в России. А ведь сейчас нельзя говорить, что русское общественное мнение каким-то образом обманывается. Сейчас есть доступ к информации в интернете, сейчас есть доступ к зарубежной прессе. Вот, и я думаю, что у нас, так сказать, вполне аргументированное мнение относительно того, что произошло в Грузии, и тем не менее мы солидарно все поддерживаем действия нашего правительства, и если в чем осуждаем, то в его излишней, скажем так, мягкости и податливости. А вот что касается того, что значение слов, что Саакашвили – это политический труп, это в том, что после всех тех словесных оскорблений, которые мы все от него выслушали, после того, как он себя показал человеком не только неадекватным психически, но и удивительно, так сказать, жестоким, ведь никаких отношений нормальных у России с Грузией быть не может, и это проблема Грузии, а не России.
Вот и наш слушатель из Москвы, Николай, считает, что все россияне поддерживают российское руководство. Ну, я думаю, это все-таки не совсем так, хотя, конечно, степень поддержки очень высока. Но мы сейчас говорим о Грузии. Пророссийская партия, она все-таки существовала в каком-то виде, пророссийская партия и меди, партия Игоря Георгадзе, проявляет себя как-то. Вот я специально поискал и не нашел никаких свидетельств ее деятельности с момента начала войны. Ну, в российских источниках, во всяком случае, к сожалению, не могу искать в интернете материалы на грузинском языке. Иосиф Цинцадзе, что вы скажете?
Пророссийской партии в Грузии в прямом смысле этого слова никогда не было. Можно сказать, что и антироссийской партии нет сегодня в Грузии. Потому что мы, например, отделяем Россию, Россию Достоевского, Россию Есенина, Россию Толстого, Бунина и так дальше и тому подобное, от России Жириновского, от России Тихонова, от России Медведева, Путина и так дальше и тому подобное. Поэтому я, например, придерживаюсь другого мнения. Видимо, уважаемые слушатели из Москвы смотрит, избирательно смотрит некоторые телеканалы. Например, я каждый день с удовольствием смотрю RTVI и слушаю там выступающих. И с уверенностью могу сказать, что не все так однозначно поддерживают правительство России. Вот хотя бы если уважаемый Николай смотрел сегодня передачу Киселева «Власть», да, он с такой самодовольной уверенностью не говорил уже о том, что вот вся Россия как один человек поддерживает Кремль, поддерживает Москву. Ну, что касается личных оскорблений, конечно, я не поддерживаю ни с одной стороны, ни с другой стороны. Но в эти дни, ну, достаточно слушать хотя бы вчерашнее выступление Медведева на этой встрече с валдайскими, членами валдайского клуба, и там так жемчужины сыпались, такие эпитеты, как придурки, дегенераты, как больные, сумасшедшие и так дальше и тому подобное, да? Это, я считаю, что не делает чести никому. Тем более руководители большого государства. Пророссийской партии не может быть в Грузии, начиная с 1921 года. И меди тоже можно было так считать. Знаете, бабушка надвое сказала. Ну, если там руководитель, там отец и сын Георгадзе, который на грузинском языке даже с трудом говорит сегодня, их можно считаться, да, пророссийскими. Но других членов этой партии, во-первых, даже трудно назваться, что маленькую кучку людей членами какой-то большой партии. Такого нет. Но антироссийской партии в Грузии никогда не было.
Ну вот один из грузинских политиков арестованный, в частности, обвиняется в связях с Россией в попытке организации заговора. Это сын первого президента Грузии Цотна Гамсахурдии. Сейчас он объявил голодовку в тюрьме. Я думаю, что для российского слушателя, незнакомого с тонкостями грузинской политики, вообще непонятное отношение семьи Гамсахурдия с властями. Ну, вроде бы они должны были приветствовать Саакашвили, ведь он сверг Эдуарда Шеварднадзе, который, в свою очередь, сверг Гамсахурди. И вдруг сын Гамсахурдия обвиняется в подготовке переворота, да еще и в пророссийской деятельности. Господин Бердзинишвили, объясните, пожалуйста, что там происходит?
Ну, я думаю, что мне тоже очень печально, когда я слушаю таких приятных людей, москвичей, которые абсолютно уверены, что россияне должны стоять в поте и в других грузинских городах, оккупируя страну, чужую страну. Им все понятно, они абсолютно не волнуются из-за этого, потому что у них есть ответы. Они эти ответы услышали от своего руководства, которым доверяют. Мы своим руководителям так не доверяем. Что касается Цотна Гамсахурдия, в первую очередь, он политиком не является, он никогда не составил никакой политической партии. Единственное, он работал у господина Аслана Башидзе. Если это политика, да, можно считать. Он сын, второй сын, так сказать, бывшего президента Гамсахурдия. Один из сыновей Гамсахурдия работает на грузинские власти, он замминистра и чувствует себя хорошо. Это Георгий Гамсахурдия. Вот Цотна Гамсахурдия, он был известен своими пророссийскими, так сказать, высказываниями, он иногда печатался и иногда участвовал в каких-то странных телефонных разговорах. Он звонил своему брату, который является политиком, это Константин Гамсахурдия-младший, и советовал ему быть более жестким. Я не знаю, в чем он обвиняется. Вообще-то говорят, что он это избытник родины. Я не доверяю своим властям, я не уверен. Мне не нравится господин Цотна Гамсахурдия и его взгляды, но я не уверен, что он изменник. Я абсолютно уверен, что он не отсидит 20 лет в грузинских тюрьмах. А, наверное, через некоторое время в пиар-акции Саакашвили будет, наверное, освобожден. Что касается Саакашвили, мы тоже замечаем за своим президентом его наклонности, в том числе психологического или психиатрического характера. Но хорошо надо смотреться в свои лидеры тоже. По крайней мере, из-за Саакашвили всех грузин ненормальными объявлять не стоит, потому что мы так и не подумали ничего плохого о русском народе, несмотря на то, что они терпят в течение стольких лет такого маленького человека с точки зрения России, с огромной страны, как является КГБшный руководитель. Я бывший советский, так сказать, заключенный, политический заключенный. Вы понимаете, как я могу относиться к Путину, но меня всегда удивляло, что в России совершенно по-другому смотрят на таких руководителей. Россия заслужила большего, но это не наше дело, пусть они сами решают, но я бы не очень им доверял.
Давайте послушаем еще один звонок в нашу студию. Валерия из Московской области. Добрый вечер, Валерия. Очень коротко, у нас мало времени.
Здравствуйте. У меня чисто обывательский вопрос, как домохозяйки. Вот я выражаю свое глубокое уважение грузинскому политологу-гостю и не думаю, как Николай из Москвы, и в его лице, естественно, всему великому грузинскому народу. У меня простой вопрос. Что делают российские федеральные войска на территории суверенного отдельного государства, Ну хорошо, можно понять, и помогли осетинскому народу. Но почему дальше была пересечена грузинская граница? Я вот этого просто понять не могу. Спасибо большое.
Это вопрос скорее российскому руководству, чем грузинскому политологу. Поэтому я спрошу господина Цанцадзе, как вели себя российские войска на грузинской территории?
Ну, как вели себя российские войска, знаете, просто политкорректность, видимо, сдерживает меня. Просто я хочу напомнить вот слушателю, предыдущему слушателю, прекрасную песню такую, когда-то пел русский человек, ну, потом в Америке он жил, Юли Бринер. «Зачем вам, поручик, чужая земля?» Вот именно я бы хотел задать вопрос не только этим солдатам, 18-летним пацанам, как их сами Россия называет, но и русским генералам. Действительно, зачем им чужая земля? У них же у самих такие огромные территории, неосвоенные территории. Территории, которые осваивают сейчас китайцы и другие народы. И они обязательно рвутся вот там в поте, в горы. Вот оккупируют соседнюю страну. Неужели им так лестно войти в историю 21 века по таким подозрительно почетным терминам, как оккупант? Ведь они, как ни крути, как ни верти, всегда оккупантами и останутся. Вот это для меня большая тайна. Ну, может быть, для русских генералов, которые всегда вели себя как-то, ну, мягко говоря, не совсем цивилизованным образом и при царе, и при советской власти, и сегодня. Может быть, у них своя логика, но я не понимаю, как вели себя, когда русские солдаты даже унитазы не оставляли в жилых домах и государственных учреждениях. Вы можете себе представить, вот живя в Европе, что сегодня, в 21 веке, солдаты воруют унитазы, воруют люстры, снимают с потолка. Вот это вы можете себе представить? На машине, нагруженные украденными добром, называя это все трофеями. Я понимаю, трофеем можно назвать пушку или танку, но унитаз назвать трофеем, знаете, для этого надо иметь какую-то особую фантазию или какую-то особую логику. Ну, как они могли вести?
Пребывание российских войск на территории Грузии – это большая тайна. Зачем они находились, неизвестно. Но, во всяком случае, сейчас они выходят, в частности, из поти. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», одного из лидеров Республиканской партии Грузии Левана Бердзинишвили и политолога Иосифа Цанцадзе. Мы продолжим тему после сводки новостей. Вы услышите обзор американских еженедельников и интервью с композитором Гии Кончели.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами взрывов в индийской столице Дели, по последним данным, стали 18 человек. Более 80 получили ранения. По сообщению полиции, в разных частях города произошли по меньшей мере 7 взрывов с небольшими интервалами. Все в людных местах. Один на центральной торговой улице города. Россия начала вывод своих войск из Грузии. Российские формирования покинули Поти и ряд других городов на западе страны. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские войска отводятся с 5 постов между Поти и Синаки. В восточных районах страны, прилегающих к Южной Осетии, российские войска пока остаются. В столице Туркмении, Ашхабаде, минувшей ночью произошла перестрелка между неизвестной группой вооруженных людей и силами безопасности правительства. Как передает туркменская служба «Радио Свобода», есть убитые и раненые. Гигантский ураган Айк обрушился на американское побережье Мексиканского залива. В техасском порту Галвестон 6-метровые волны снесли дамбу и затопили улицы. Более 3 миллионов жителей штата Техас остались без электричества. По последним данным, по меньшей мере 17 человек погибли и 135 получили ранения в результате железнодорожной аварии в США. В пятницу вечером недалеко от Лос-Анджелеса пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Причина аварии неизвестна. В Афганистане в субботу был убит губернатор провинции Лагар Абдулла Вардак. Он погиб при взрыве недалеко от Кабула. По данным полиции, машина губернатора подорвалась на заложенной у дороги мине. На западном берегу Иордана по меньшей мере 4 жителя палестинской автономии получили ранения в ходе столкновений между израильтянами и палестинцами. В Париже десятки тысяч верующих собрались в субботу на открытую мессу, которую провел Папа Римский Бенедикт XVI.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Что привлекает в Саре Пейлин? Нервные соседи России. Ким Чен Ир тяжело болен. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Сара Пейлин, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, ворвалась в большую политику как ракета. Ей удалось повысить популярность Джона Маккейна. И есть нечто, постоянно подогревающее интерес к ней. В первую очередь, это неизвестность. Большинству избирателей до сих пор не ясны ее политические взгляды. Непонятно, действительно ли она мудра или безрассудна, действительно ли она зрит в корень или просто умело скрывает внутреннюю пустоту. Ее привлекательность – феномен, который выходит за рамки межпартийных противоречий. По мнению Тайм, Пейлин удалось возродить миф о величии республиканской партии, который существовал во времена Рональда Рейгана. Нельзя отрицать объективных факторов. Пейлин весьма хороша собой. При этом голос во время обращений к избирателям звучит очень убедительно. Сара Пейлин с пафосом говорит о любви к тем простым американцам, которые родились в маленьких городках, к тем, кто с малых лет привык заниматься тяжелой работой, кто выращивает хлеб, работает на заводах, выигрывает войны и делает все это во благо страны. Но Тайм полагает, что в этом есть доля лукавства. Америка уже давно перестала быть страной маленьких городков. Это страна мегаполисов, население которых занимается главным образом управленческой деятельностью и получает солидные зарплаты, а за продовольствие отвечают корпорации.
«Нервные соседи России». Под таким заголовком Newsweek публикует статью о перспективах вступления Грузии в НАТО. Сейчас американские специалисты по военному планированию должны решить для себя две вещи. Должны ли Соединенные Штаты помочь в переоснащении грузинских вооруженных сил, чтобы они были в состоянии противостоять угрозе со стороны России? Возможная жесткая реакция Москвы – только одно из препятствий. Вопрос о принятии Грузии в члены НАТО, решение которого удавалось откладывать долгое время. Если он будет решен положительно, то как Америка намерена защищать еще 10 стран, вступивших в организацию после 1999 года? Руководству Североатлантического Союза приходится постоянно бороться с амбициями новых членов организации. Например, Румыния и Болгария стремятся модернизировать свои военно-воздушные силы и закупить значительное количество новейших боевых самолетов. Руководители этих стран пришлось долго убеждать в том, что на данном этапе их задача – борьба против терроризма и участие в совместных операциях за пределами Европы. Но такие разговоры велись до вторжения России в Грузию, а сейчас ставки необходимо поднимать.
Режим Ким Чен Ира принес народу Северной Кореи неисчислимые бедствия, но внезапное исчезновение северокорейского лидера может предвещать нечто более страшное, пишет Newsweek. Любимый руководитель уже не раз пропадал из поля зрения общественности без каких-либо видимых причин. Его отсутствие могло длиться неделями, а иногда и месяцами. Некоторые аналитики предполагают, что подобными демаршами Ким Чен Ир пытается привлечь внимание мирового сообщества в судьбоносные для страны моменты. В 1998 году лидер КНДР не давал о себе знать перед испытанием ракеты среднего радиуса действия над Японским морем. Затем это случилось накануне объявления о выходе страны из договора о нераспространении ядерного оружия. На протяжении своего десятилетнего официального правления любимый руководитель исчезал более чем на 20 дней, по крайней мере, 10 раз. Не исключено, что его поступками руководит элементарный страх покушения. Он, к примеру, не летает на самолетах из боязни, что их могут сбить. Место, где Ким Чен Ир находится в конкретный момент – государственная тайна. Однако наблюдатели сходятся во мнении о том, что отсутствие северокорейского лидера на праздновании 60-летия основания государства не связано с его привычной стратегией. По данным разведки, в середине прошлого месяца диктатор перенес инсульт, и праздники прошли в усеченном формате. Китай не прислал Пхеньян делегации высокопоставленных руководителей, как это обычно делалось, и эксперты полагают, что в Пекине заранее знали о состоянии здоровья и планах Ким Чен Ира. Секретность, которой окружает себя северокорейская элита, позволяет сделать только один четкий вывод. А КНДР известно гораздо меньше, чем мы полагаем, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Одним из самых серьезных последствий российско-грузинского конфликта стал разрыв многолетних связей тех, кого мы привыкли считать символами русской и грузинской культуры. С композитором Гией Александровичем Кончели в Антверпене побеседовала Софья Корниенко.
Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе этого представить. Я не мог себе представить, что мою страну оккупирует российская армия. Как я мог это себе представить? Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. И то, что вот в самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим, мне это очень приятно. Они были в окрестностях Тбилиси, и вы знаете, что у нас сжигали лесные массивы.
Боржомские.
Да, этот заповедник почти уже уничтожен. И не только Боржомские, много лесных массивов. И там, где они находились, в окрестностях Тбилиси, туда тоже сбросили какие-то зажигательные снаряды. Ну, они вот в это время, насколько я знаю, приехали в город на несколько дней, а потом опять поднялись туда. Вы знаете, что вот люди, которые хотели покончить с президентом Саакашвили раз и навсегда, они, кроме того, что они во многом просчитались, они просчитались и в этом. И если у него была какая-то оппозиция, если было какое-то недовольство им. Сейчас, во всяком случае, надолго все сплотились. Сейчас по-другому и не может быть. Когда говорили о том, что железную дорогу в Абхазии приводят в порядок для того, чтобы по ней потом двинулись бы нагруженные танками составы, так, откровенно говоря, я все-таки в это не верил. А с другой стороны, сейчас я наблюдаю это совсем другое. А вот то, что я наблюдал, так называемые российские миротворцы, которые на протяжении 16 лет были не разводящей стороной, а одной из сторон. Это абсолютно явно ощущалось. Я всегда считал, что мы допустили огромную ошибку, когда всенародно избранный первый грузинский президент, мне даже не хочется его фамилию произносить, подняв кулак, упразднил Южно-Осетинскую автономную область. И это закончилось резнёй. Для меня это была трагедия. Я тогда прекрасно понимал, что это приведет к чему-то очень плохому. Я никогда не оправдывал решение грузинского руководства послать какие-то отряды в Абхазию, итогом чего явилось то, что около 300 тысяч жителей грузин Абхазии сейчас являются беженцами. И вот тогда заразилась какая-то вражда абхазского простого народа к нам. Я не говорю о лидерах, потому что лидеры всегда являются в какой-то мере националистами. Именно лидеры подстрекают к трагедиям. А то, что происходило в Южной Осетии, это вообще было мне непонятно, потому что, может быть, исторические были какие-то склоки, но я и сегодня считаю, что, может быть, самый близкий нам народ – это осетины.
Но у вас не возникает желания, вот, например, поехать в Россию, где вы очень известны, и как-то обратиться к российскому народу?
Нет, такого желания у меня нет. Вы знаете, что я человек довольно преклонного возраста, и я уже понял, что, видимо, при своей жизни я уже в Россию не поеду.
Да вы что, правда?
Правда.
Это для меня
правда. Я туда
шок.
Не поеду.
Именно вот после этого всего.
Я не поеду туда, где я любил бывать больше, чем в любой другой стране. Потому что вся моя жизнь связана с какими-то радостями, которые происходили в России. Я не буду сейчас перечислять всех крупных дирижеров. Все мои премьеры, премьеры всех моих симфоний и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас я туда поехать не смогу.
Но там ведь есть много очень людей, которым точно так же, как и мне, очень стыдно. И они бы, я думаю, очень хотели вас видеть.
Вы знаете, я не могу себя заставить это сделать, потому что то, что произошло, я ведь вам сказал, что для меня это равносильно 11 сентябрю. Я не мог себе это представить. Приехать туда, потому что очень близкие мне люди поверили в эту пропаганду. И мне это очень неприятно. Но отношение мое осталось таким же, каким было к людям, потому что эти люди невиновны. Я все время повторяю. Если бы эти люди могли бы что-то решать, все было бы в порядке. Ведь у меня перед глазами вот эти кадры, когда начали выселять из Москвы грузин, и как их перевозили как скот, когда этот огромный какой-то самолет МЧС остановился, когда открыли эту заднюю часть, кстати, из которых обычно выползают танки. Вот оттуда вышли люди, которые два с чем-то часа стояли, потому что там даже сидений не было. Вот как коров перевозят, так депортировали грузин из Москвы. И несмотря на это, все равно отношения между простыми людьми оставались нормальными. Они и сейчас нормальные, и они и будут нормальные. Обязательно будут нормальные. Но просто должно пройти время. Должно пройти время, и мне кажется, что должно что-то измениться в России. Разве когда-нибудь не настанет время, когда Россия станет на путь цивилизованного быта?
Была же какая-то особенная роль в советское время у Тбилиси для композиторов, или я ошибаюсь, что там было как-то посвободнее?
Вы знаете, что в Тбилиси было посвободнее, я думаю, с пушкинских времен, всем тем великим людям, которые туда приезжали и там жили. Я не буду их перечислять. Хотелось бы, ну, вспомнить какие-то последние фамилии тех гениальных людей, которые без Тбилиси жить не могли. Ну, например, Пастернак.
Что бы он сейчас сказал, как вы думаете?
А вы знаете, что я очень часто думаю, что когда я увидел то, что произошло, когда я это почувствовал, я подумал о том, что какое счастье, что очень многие этого не дождались и ушли из жизни раньше. Я думаю, что вот в этом ряду Борис Леонидович Пастернак. Никто из них, наверное, такого представить себе не мог. Но это и нормально. Пастернак не может себе представить то, что может себе представить Владимир Владимирович.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал композитор Гия Кончелин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Грузия и Россия после войны». Материалы на эту тему в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Россия одержала очередную внешнеполитическую победу. Президент Франции Николя Саркози в компании с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и верховным представителем ЕС по внешней оборонной политике Хавьером Соланой уговорили таки Дмитрия Медведева вывести войска с территории Грузии, пишет заместитель главного редактора сайта ежедневного журнала Александр Гольц в комментарии под заголовком «Цель и средства». При этом так называемую зону безопасности будут контролировать 200 военных наблюдателей ЕС.
Если всерьез принимать восторженные оценки околокремлевских комментаторов, то получается, что Россия воевала исключительно ради того, чтобы в регионе появились миротворцы из западных стран. Странно, но несколько месяцев назад с этим требованием выступал Тбилиси, а не Москва. Вывести войска позволило письмо Михаила Саакашвили, в котором тот гарантировал неприменение силы против Абхазии и Южной Осетии. В роли почтальонов выступили вышеперечисленные лидеры Евросоюза. Они же вроде бы выступили гарантами того, что Грузия не будет использовать военную силу. В результате Москва, вслед за Евросоюзом, почему-то согласилась верить обещаниям человека, которого иначе как международным преступником, а также политическим трупом, не именовала.
Немало сомнений вызывает и пункт о запланированных на октябрь международных дискуссиях, отмечает Александр Гольц.
Позиция Москвы заключается в том, что она нейтральная сторона конфликта вроде Франции, а переговоры следует вести Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Тбилиси никогда не согласится на переговоры, которые фактически дадут Абхазии и Южной Осетии статус субъектов международного права. Вряд ли Россия пойдет на переговоры с Грузией, ведь таким образом она признала бы себя стороной конфликта. Подозреваю, что переговоры будут идти между Россией и ЕС. Если они начнутся, это и будет замечательной победой отечественной дипломатии. Все последние годы Москва изо всех сил пыталась запустить какой-нибудь переговорный процесс, который мог бы продемонстрировать всему миру, что Россия вновь великая держава. Конечно, лучше всего, если бы начались переговоры с США о новом договоре по ядерным вооружениям. Ядерная сфера – единственная, где Россия равна Соединенным Штатам. Однако администрация Буша ускользала от таких переговоров, как черт от ладана. Но вот сейчас привалило счастье. Грядут бесконечные переговоры с ЕС. Теперь, утверждает Медведев, Россия – государство, с которым впредь будут считаться. Может быть, и воевали не за жизнь и достоинство российских граждан, а за возможность представлять интересы Абхазии и Южной Осетии на переговорах с Евросоюзом? Если так, то налицо удивительное совпадение целей и средств.
Комментарий Александра Гольца на сайте ежедневного журнала. Для оценки уже не внешних, а внутриполитических последствий нынешнего августа принципиальное значение имеет ответ на вопрос, когда, как и куда Россия и ее руководство начнут возвращаться с войны, пишет заместитель директора Института социальных систем при МГУ Дмитрий Бодовский в комментарии на сайте Газета.ру.
Это возвращение будет гвоздем политической повестки дня в ближайшие месяцы. Сегодня можно сказать одно – нельзя вернуться на круги своя, к той же точке, к той же ситуации, которая была в начале летнего сезона. Тогда многие говорили о том, что для прорыва властью и обществом в направлении модернизационного и инновационного развития страны для начала конкретных действий в этом направлении должен случиться некий кризис. До экономического кризиса, несмотря на накопление различных проблем, мы пока еще не дожили. Но форс-мажор иного военно-политического рода случился.
Главным следствием августа можно считать то, что произошедший политический сдвиг делает невозможным сохранение инерционного сценария развития, отмечает Дмитрий Бодовский.
На мой взгляд, сейчас сложилась такая ситуация, когда действительно вот внешняя политическая повестка, да, и война такая, резолюций, саммитов, заявлений и сильных риторических приемов действительно отнимает значительную часть времени и составляет такой главный нерв функционирования государственной политической машины. Тем не менее, ясно, что вот это возвращение к формулированию долгосрочной повестки дня, оно должно произойти. Ну, вполне возможно, что именно на сегодняшний день послание президента, которое, в общем-то, является достаточно важным таким политико-символическим событием, рассматривается как главный момент переключения приоритетов внутренней политики обратно на вот долгосрочные задачи социально-экономического развития и так далее. Хотя, если подготовка послания будет существенно затягиваться, поскольку на сегодняшний день мы даже точно не знаем, в какие сроки, и ясно только, что это должно произойти до конца года, но до конца года еще достаточно большой период времени. Так вот, если подготовка будет по тем или иным причинам послания затягиваться, вполне возможно, что президенту и премьер-министру придется и в более ранние сроки так или иначе подать сигнал о том, что и обществу, и различным государственным органам пора вернуться к обсуждению внутриполитических проблем, которые накапливаются, и в отношении которых задачи стратегического управления, они сейчас очень существенны.
Комментарий заместителя директора Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского на сайте газета.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Итоги недели». Вопрос недели. Считаете ли вы Россию и Соединенные Штаты союзниками в борьбе с терроризмом? Спрашивали корреспонденты «Радио Свобода» прохожих на улицах Ульяновска и Владимира в седьмую годовщину терактов 11 сентября.
Мне кажется, что Россия и США могут быть союзниками в борьбе с терроризмом, особенно если на предстоящих выборах победит Барак Обама. Он очень заинтересован в этом. Мне кажется, и Дмитрий Медведев тоже поддержит его инициативу.
Я думаю, что сейчас между нашими странами есть определенная проблема, есть определенная черная кошка, которая пробежала из событий в Южной Осетии, и на этом фоне взаимоотношения с Грузией. Но, тем не менее, я думаю, что все равно такие моменты есть. Все должно быть вместе.
Это одни из самых великих держав, которые постоянно между собой борются. Даже если США борются против терроризма и Россия борется против терроризма, то понятие о терроризме у американцев и у русских, по-моему, разное. И вообще, по-моему, никогда США и Россия не придет к компромиссу какому-то и не станет союзниками.
Я не считаю их союзниками. США, наоборот, подстраивают террористические акты у себя в стране для того, чтобы она выглядела в этой ситуации намного лучше и выглядела жертвой.
Мне кажется, что Америка с Россией вообще никогда не могут быть союзниками, потому что этих стран вообще разный путь развития.
Если брать Америку и Россию, то у нас почему-то такой разный терроризм получается. Если террористические акты происходят в Америке, то здесь бьют во все барабаны, делают из этого такое вселенское горе, хотя это действительно горе для всех людей. А когда то же самое случается в России, почему-то отношение немножко другое к этому. Вплоть до того иногда бывает, что виноватыми оказываются те люди, которые пострадали.
Ну, вообще понятие союзники предусматривает корыстный интерес обеих сторон. Без корыстных интересов не бывает международной политики. Когда эти интересы совпадают, то в принципе теоретически это возможно. То сейчас ситуация такая складывается, что слишком много противоречий и конфликтов интересов. Так что я думаю, что вряд ли это может быть на какой-то постоянной основе.
Каждая страна в борьбе с терроризмом будут союзниками. Независимо от того, у кого какое мнение и какая политика. Терроризм, он и есть терроризм. Хоть где он будет.
Я думаю, что Америка и Россия достойные союзники в борьбе с терроризмом, которые способны справиться с терроризмом. Потому что и в той, и в другой стране живут люди, которые понимают, что терроризм несет опасность жизни детей, стариков, всех людей. А то, что утверждают СМИ, российские, да, впрочем, и американские, доверять этому просто, ну, глупо. То есть надо всегда руководствоваться просто человеческими принципами.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин и Светлана Ганенко. Человек недели «Радио Свобода» – афганский археолог, профессор Зимар Ялай Тарзи. После долгих поисков экспедиция под его руководством обнаружила статую лежащего Будды в афганской провинции Бамиан, где в 2001 году талибы разрушили две гигантских статуи Будды. О существовании третьего изваяния говорится в записках китайского путешественника VII века, и сейчас ученые спорят, найдена ли именно эта статуя или другая. О человеке недели говорит Александр Генис.
Война в Афганистане идет так давно, что уже стали взрослыми люди, не помнящие мирного времени. Тем поразительный успех археологов, ведущих свою медленную, скрупулезную работу в одном из самых опасных мест на Земле. Для такого дела и такого времени нужен как раз такой ученый-подвижник, как Зимар Ялай Тарзи. 69-летний уроженец Кабула, обладатель трех докторских степеней, автор многочисленных книг, Тарзи – патриарх афганской археологии, ее лучший знаток и защитник. В своем последнем качестве он возглавляет расположенную в Калифорнии ассоциацию по защите афганских древностей. «Наследие ни одной страны, — пишет Тарзи в своем президентском обращении, — не понесло такого ущерба, как Афганистан, чьи сокровища десятилетиями распылялись по свету. Возможно, самое ценное из них погибло под пушками талибов в 2001-м. Сравнивая гибель двух гигантских Будд в Бамиане с разрушением двух башен мирового торгового центра в Нью-Йорке, доктор Тарзи говорит об угрозе, которую фанатизм несет общей истории человечества. Ее великое наследство принадлежит всем, а не одной стране или тем более одному режиму. Собственно, к этому и сводилось послание Гаутамы Будды, когда он был еще живым человеком, а не каменной статуей. Открыв истину, Будда не ушел в нирвану, пока не поделился ею с кем мог. Его учение разошлось по миру, и Бамиан был одной из самых древних и самых заметных остановок на долгом пути к просветлению. Сегодня в Афганистане нет буддистов, но есть Будды, включая того лежащего, которого раскопала экспедиция французской археологической миссии под управлением доктора Тарзи. Эта находка очень нужна Афганистану. Она, как весть из большого, нормального мира, где течет мирная жизнь, стоят неразграбленные музеи, где одна вера не отменяет и не убивает другую. Глубоко символично, что в Бамиане, некогда служившем перекрестком Востока-Западом, рядом с огромным 19-метровым изваянием Будды, Тарзи нашел три монетки, добравшиеся к нам из трех эпох одной афганской истории – греческой, бактрийской, исламской.
Человека недели «Радио Свобода» представлял Александр Генис. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фанни Мэй и Фредди Мэк так велики и настолько вплетены в нашу финансовую...
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством достигнута.
Georgia still lives under...
Грузия до сих пор живет в тени своего куда более сильного соседа.
И уничтоженные огнем здания считались важной исторической достопримечательностью Норвегии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».